Экология мозга. На серебряном дожде в Саратове.
Это «Экология мозга», все верно. Среда, обычно по средам мы обсуждаем очень интересные темы. И вот уже которую среду у нас в гостях врачи клиники «Сова». Сегодня врач, гинеколог детского и подросткового возраста детской клиники «Совенок» Юлия Герасина. Добрый день, Юлия.
Добрый день. Меня зовут Юлия Герасина. Я врач детского и подросткового возраста, гинеколог детской клиники «Совенок». Это наше детское отделение клиники «Сова». Находимся мы на Чапаева 6А. Это отдельный дом теперь для наших маленьких пациентов, где все сделано исключительно для них, начиная от регистратуры и заканчивая удобством.
Я бы даже сказала, начиная от парковки. Это тоже очень важно, когда ты хочешь приехать в клинику с малышом.
Все для малышей, столики, то есть все, чтобы было комфортно родителям и их детям.
И в частности, есть гинекологический кабинет, который работает каждый день, буквально.
Да, гинекологический кабинет у нас представлен двумя докторами. Прием ведется ежедневно, с понедельника по воскресенье, по графику первой и второй смены. То есть попасть к гинекологу родители в нашей клинике могут абсолютно каждый день.
Угу. Хорошо, а теперь мы выяснили, что есть такой детский гинекологический кабинет у клиники «Совенок» на Чапаева 6А. С какого по какой возраст, кстати, можно?
Наблюдение в нашей клинике осуществляется с 0 до 18 лет. То есть с самого рождения самые маленькие пациенты и заканчивая 18 годами, пациенты наблюдаются в гинекологическом кабинете на Чапаева 6А в клинике «Совенок».
Ну, то есть сначала как бы детский, получается, возраст от 0 до 10,
возраст,
грубо говоря.
Детский возраст, потом, да, подростковый возраст, ну, а потом они уже переходят от нас в нашу взрослую сеть.
Как правило, чем занимается гинеколог, взрослый гинеколог? Ну, мы имеем представление, какие проблемы решает детский гинеколог, подростковый гинеколог, на что нужно обратить внимание. Мы сможем сейчас вот хотя бы так в общем очертить?
Ну, в общем, конечно, мы сейчас все разберем. Ну, начнем, наверное, с того, что в первую очередь гинекологи детского возраста занимаются профилактикой. Обучают родителей, обучают детей, выявляют какие-то первичные отклонения. То есть профилактический прием в нашей клинике проводится на постоянной основе, скажем так. Это возраста, которые входят в приказы, входят в программы. Это 3 и 6 лет. В клинике у нас можно пройти это как, ну, вот просто самостоятельно, то есть записаться на прием в этом возрасте. А есть также программы, которые проходят родители в 3 года там, и в 6 лет. Это программы для детского сада, программы для поступления в школу, куда также входит осмотр гинеколога. Он обязателен в эти возраста.
Такая
Да, это большая профилактическая программа, куда включены осмотры, ну, согласно приказу, который для этого возраста входит, осмотр там педиатров, неврологов, гинекологов в том числе, анализы некоторые, обследования. В клинике можно приобретать эти программы и проходить сразу все, всех специалистов, ну, в течение там очень короткого промежутка времени.
Да,
ну,
это
за
очень
один
удобно.
День, да, не всегда, конечно, есть возможность, но в течение нескольких дней это очень удобно, и сразу все врачи смотрят и делают свое заключение. Это возраста 3 и 6.
Угу. А
также профилактическому осмотру, естественно, подлежат девочки-подростки, то есть с возраста 12 лет, 13 лет, ну, там, плюс минус кто-то 12-13 лет. И дальше с 15 лет это ежегодные осмотры девочек уже гинекологом. Также мы, естественно, все это проводим. В нашей клинике запись проводится любым удобным способом. Это и через регистратуру, и по телефону, и онлайн. На первые консультации, конечно же, девочки приходят с родителями. Это такая обязательная...
Ну, первые в 3 года точно.
Ну, нет, я имею в виду подростков сейчас.
А, подростков.
То есть, понятное дело, что дети, они всегда только с родителями, а девочки-подростки, они тоже на приеме с родителями, потому что есть ряд вопросов, которые даже на профилактических приемах мы задаем родителям. Не всегда дети знают некоторые там свои особенности, которые у них были в детстве, были ли там они в 3 года у гинеколога,
ну,
или сталкивались с какими-то проблемами. Ну и также, естественно, ведется плановый прием по заболеваниям всех возрастов от 0 и до 18 лет. Ну и начнем с нуля.
Да, я тоже хотела начать с нуля, и тут, наверное, да, в первую очередь главный пациент — это родители, потому что здесь разговор идет и о профилактике какой-то, о правилах гигиены, ну и не знаю, даже просто какие-то, когда мы ждем ребенка, первого ребенка, тем более мама, там девочка рождается, что, ну и мальчик тоже, да, что нужно знать, как себя вести?
Ну, основные вопросы, которые родители задают сначала педиатру, не всегда удается педиатру все разобрать, переходит дальше к гинекологу, если это девочки, это, конечно же, вопросы гигиены. Гигиена гениталий, потому что очень часто выписываются из роддома и говорят, нам вообще сказали ничего не трогать, ничего не делать, как нам быть. Ну и в первую очередь на приемах мы, конечно же, учим, показываем непосредственно родителям, как вообще все делать, да, потому что, ну, на словах этого не всегда понятно, где там, что там и как, а вот визуально, когда уже вместе с родителями, там, с мамой непосредственно вот это так, вот это вот так, вот это вот так, все показываем, объясняем, конечно же, родители потом совершенно спокойно все могут делать сами, ну, и объясняем, когда показывать девочку, маленькую девочку гинекологу, и... собственно говоря, на что обращать внимание. Ну, сейчас мы тоже, я думаю, как раз на этом немножечко остановимся, потому что в детском возрасте есть ряд своих заболеваний, которые могут встречаться только в детском возрасте, и которые как раз-таки может заметить мама сама. И обратиться к гинекологу. Ну, во-первых, это самое распространенное, наверное, то, что встречается в детском возрасте, это сращение половых губ, когда они просто слипаются между собой и закрывается вход непосредственно. И самое неприятное, что с этим связано, и почему с этим нужно обращаться к гинекологу, это нарушение мочеиспускания у детей, и как следствие уже...
Пропускают. В любом случае,
к сожалению,
мама должна заметить.
Можно заметить ее достаточно поздно, когда уже возникают проблемы с мочеиспусканием, когда дети начинают либо уже плохо мочиться, это тяжело, они капризничают. Если это маленький ребенок, который еще, ну вот, не говорит до года, там до полутора лет, они начинают плакать, капризничать, тужиться,
просто мы
когда
не понимаем,
пытаются,
в чем проблема.
Да, то есть многие родители сначала думают, что это какие-то колики, не понимают, почему вообще возникает какой-то дискомфорт у ребенка и с чем он может быть связан. А на самом деле возникает нарушение оттока банально мочи, ребенку тяжело просто писать, они капризничают, тужатся, моча подтекает маленькими порциями, нередко к гинекологу тоже сразу не идут, идут или к педиатру, или к нефрологу, ну, потому что...
Но тут все равно врач что должен обратить внимание,
да,
заметить проблему.
И уже педиатр или нефролог перенаправляют к гинекологу на дополнительные осмотры, и да, это 90%, когда это действительно сращение половых.
Как быть с этой проблемой, как она устраняется?
Устраняется несколько есть, скажем так, методик. Это зависит от возраста, от степени сращения. Это всегда решается уже на приеме. Нельзя прям вот 100%.
Но это же не операционное или все-таки?
Ну, в большинстве случаев это не операционное такое разведение. Бывают разные ситуации. Да, есть ситуации, когда острая, когда ребенок уже плачет, помочиться он не может, мы не можем взять анализ мочи. Конечно же, мы будем решать эту проблему здесь и сейчас. И в клинике мы тоже это делаем непосредственно сразу на приеме. Но в основном все-таки это местное консервативное лечение. Опять же, мы учим родителей, как это делать, сколько это нужно делать, для чего это нужно делать, и как потом проводить профилактику, потому что сращения до 6 лет, они связаны с физиологическими особенностями, это низкий уровень гормонов у детей, и со сращением могут столкнуться абсолютно все девочки. Здесь много разных моментов, которые на это влияют. И наблюдать каждое сращение мы все-таки будем тоже немножечко по-разному. Не все сращения, опять же, требуют какого-то лечения. Бывают вполне себе такие некритичные сращения. Но основная проблема — это риск развития инфекции мочевыделительных путей, мочеполовой сферы, вплоть до пиелонефрита. То есть пиелонефритов мы все, конечно же, очень боимся, особенно у детей, потому что это уже в основном лечение стационарное и требует такого массивного, скажем так, набора препаратов и имеет ряд последствий. А причина иногда просто в том, что родителям вот на каком-то начальном самом этапе не объяснили, не показали, они пропустили, потому что следить — это исключительно визуализация мамы. Здесь не требуется гинеколог ежедневно для того, чтобы понять, правильно ли все сформировано или неправильно. Мама, она каждый день все равно сама смотрит за своим ребенком. Ну вот это такая основная проблема, конечно же, для, именно для малышей. то, что касается
детей. Наверняка же есть еще какие-то частые проблемы с малышами, тем же инфекционные, наверное, может быть, какие-то, или аллергические реакции, или это редкий случай?
Нет, это тоже достаточно часто. Аллергические реакции или реакции контактные на подгузники. Вот,
например, подгузник,
часто,
да. Опять же, очень было распространено мнение о том, что вот это бабушки говорят о том, что эти подгузники появились, что там вообще положили, зачем они пропитаны, зачем они нужны. Вот раньше мы пользовались обыкновенными, там, не знаю, тряпочками, грубо говоря, ваточками или еще чем-то.
Ваточками и марлечками. И
нужно ли пользоваться подгузниками?
Скажем так, подгузниками пользоваться можно, но, как и любым средством гигиены, им нужно пользоваться правильно, потому что, ну, действительно, на самом деле, все равно есть отдушки, все равно есть какие-то пропитки, которые в любом случае в таком вот массовом промышленном производстве они будут.
Это индивидуально подбирается? Или есть какой-то список?
Скажем так, что...
Вопрос с подковыркой, да, называется.
Ну, конечно же, бывает индивидуальная реакция на какую-то фирму, на какую-то марку, на какой-то там даже трусики и сам подгузник, вот памперсы, трусики, скажем так, они сами по себе могут быть разными. Поэтому здесь бывает такое, да, что вот одними приходят родители, говорят, мы вот одними пользуемся, все хорошо, а тут сменили, и у нас все стало плохо. Да. Ну, то есть это понятное дело, потому что это всегда будет контактная реакция, контактные вульвиты, бывают очень ярко выраженные, но обычно тоже всегда будет, если начинаешь чуть поподробнее выяснять, какой-то момент, где было все-таки именно погрешность в использовании этого подгузника. Очень часто родители говорят: ой, мы там долго ехали в машине, там и пописили, и покакали, и все это долго в одном подгузнике. Да, это реакция контактная. Да, конечно, подгузник, он спровоцировал более сильный контакт, но без подгузника было бы то же самое, потому что если бы ребенок долго контактировал с продуктами, с калом, с мочой, это будет реакция.
То есть, другими словами, нужно было просто
вовремя поменять подгузник, да. Очень часто еще тоже у нас до последнего. Пока вся полоска не синяя, мы подгузник не меняем. Тоже неправильная тактика, потому что подгузники, они значительно облегчают жизнь родителям. Это понимают все родители, кто вообще.
Некоторые просто еще молодое поколение еще, наверное, просто не представляет, что как, насколько облегчает жизнь.
Ну, да, то есть кому не с чем сравнить, те не совсем. Но в целом он рассчитан, подгузник, у нас просто реклама такая, не всегда показывает все тонкости, скажем так, использования. Рассчитан на то, что вот ребенок сходил в подгузник нужно поменять. Потому что...
Один раз ходил, и все поменяли.
Ну, если это небольшие какие-то мочеиспускания, пока ребенок гуляет, конечно, там 1-2 раза оно, в принципе, все питается.
Ну, просто по-другому никак, покакал, если особенно зимой, да, например?
Ну, зимой тут других возможностей нет поменять, поэтому, конечно, мы прекрасно понимаем, чем он будет в мокром комбезе, и мы побежим домой, и ребенок и не погуляет, и ничего не сделает, там, да. Конечно же, лучше мы оденем этот подгузник, но мы придем домой, мы сразу же обязательно проведем гигиену, выполним там и воздушные ванны, и подмывание, и все, там, все остальное тоже. Опять же, сразу, раз уж мы говорим о гигиене, о подгузниках, то есть ряд правил вообще гигиены детей этого возраста и при использовании подгузников.
Здесь, пожалуйста.
Да, мы обычно их расписываем, но это, наверное, нужно запоминать вообще всем, и мальчикам, и девочкам, на самом деле, потому что очень часто, да, у нас сейчас салфетки, и когда смотришь арсенал родителей, это салфетки для всех мест разных фирм, вот, и ребенка переодевают, все салфеткой протерли, тут же чистый подгузник одели, тоже неправильно. Вроде
Почему?
Бы меняют часто, вроде бы те же самые салфетки, во-первых, тоже это отдушки, это не совсем комфортная гигиена.
Ну, мы же смотрим на салфетки, здесь же, ну, не антибактериальные, потому что, да, понятно, там спирт.
Да, это хорошо, что они не антибактериальные, не у всех они, да, не антибактериальные.
Некоторые думают, тут еще лучше.
Да. Но, тем не менее, все-таки гигиена гениталий должна осуществляться проточной водой.
Ага.
Не всегда должно быть использовано мыло, потому что это достаточно агрессивный все-таки продукт гигиены. И должны быть выполнены воздушные ванны. Кожа должна дышать,
высохнуть
у малышей, высохнуть. Желательно не вытирать кожу гениталий полотенцем. Можно промокнуть индивидуальной салфеткой, индивидуальным полотенцем. Но давать все-таки основной момент высыхания кожи самостоятельно. И кожу увлажнять. использовать либо масла детские какие-то, либо использовать детские крема, ну, специфические под подгузник.
Защитные, например.
Как под защиту, да. Потому что особенность детского возраста — это как раз-таки очень тоненькая и очень сухая кожа. Собственно, почему и происходят, опять же, те же самые сращения и те же самые вульвиты. Это все особенность анатомии. И если правильно, ну, знать анатомию не обязательно всем родителям, но знать правила гигиены, мы уже вот ряда вот этих детских проблем можем избежать просто банально правильным уходом. Масла для ухода тоже мы используем, в принципе, самые различные, но самое главное, чтобы это были не миллион масел в составе, как обычно бывает.
Вопрос сразу же, потому что, а масло-то когда мы используем? Потому что
если... На сухую кожу. Ага. Когда кожа высохла уже, на самый, ну, в основном мы говорим, что дополнительно увлажнять кожу на те периоды времени, когда ребенок дольше всего пробудет в подгузнике. То есть это на прогулке, когда, ну, сколько, может, он и 2 часа будет гулять, и на ночной сон. То есть когда и родители тоже хотят поспать, и кожу лучше, конечно же, защищать, дополнительно увлажняя, создавая такой слой. Угу. Между кожей и подгузником для того, чтобы сохранялась та же самая влага и была, ну, как защитная пленочка, можно так назвать ее.
То есть, другими словами, масло, вот эти масла, они могут заменить защитный крем как раз, да?
Не нужно использовать все подряд.
Казалось, что масло, оно как раз именно увлажняет, защитный крем более-менее сушит.
Ну, крема разные есть. Если мы берем, допустим, крема присыпки, под подгузник есть, которые они и подписаны так, крем-присыпка, они, конечно же, сушат. Если нам требуется увлажнение, то мы берем крема, в основном пантенол-содержащие какие-то крема, которые будут иметь увлажняющий эффект. То есть здесь в кремах тоже не все одинаково. Масло-то, оно тоже в основном... Но, опять же, не все масла подходят на кожу промежности, тоже в основном индивидуально мы все-таки подбираем, потому что есть более плотные масла, более легкие масла.
Но мы выбираем масла специально для ребенка, где написано там для детских. Это не так, что пришли в аптеку.
Это может быть детское масло для ухода. Очень часто мы рекомендуем просто персиковое масло.
То есть можно взять в аптеке персиковое масло обычное.
Маленькие флакончики стерильные. Очень часто мы именно в рекомендациях и пишем в основном персиковое масло, потому что оно хорошо подходит и для гигиены в некоторых случаях, и для последующего ухода, и для профилактики потом сращений половых губ для детского возраста. Ну, такое очень универсальное масло. Очень редко вызывает оно аллергию. Оно натуральное, собственно говоря, что очень сейчас приветствуется родителями. Ну, удобно в использовании, никаких там сложностей в нем нет, ни лишних запахов. Оно не жирное, оно достаточно быстро, опять же, впитывается в кожу, не оставляет такой плотной пленки. Поэтому и оно очень доступно.
То есть персиковое масло, если вдруг нет, вот бывает такое,
если
аналог?
Вдруг ничего нет.
Абрикосовое?
Абрикосовое масло можно брать, да. Ну, то есть достаточно легкие масла. Не всем бывает, что кому-то не хватает только масла. Конечно, мы у детей, у некоторых используем, особенно с аллергическими реакциями, с атопическими вульвитами, с такой с хронической формой, когда есть и аллергические проявления на других участках тела, скажем так. Конечно, используются более специфические средства. Но это уже вопрос индивидуальный.
Отдельный
случай. То есть
это
непосредственно при осмотре, при... вообще общем анамнезе, скажем так, ребенка, не просто так. А вот универсальное средство, которое, в общем-то, должно быть в аптечке новорожденной девочки, это вот такое персиковое масло и крема с пантенолом. Ну, самый распространенный у нас это Бипантен, наверное, он есть у всех, его знают все.
Бипантен, да?
Ну, Бипантен, Пантадерм, да. То есть это самые вот такие простые крема, которые мы...
В случае
коленки,
чего,
и
да.
попу, и все-все-все. И все педиатры обычно, даже при выписке из роддома, обычно тоже там всегда уже идет рекомендация, что дополнительное увлажнение там, от опрелости, от всего-всего-всего. Обычно всегда пересекается опрелость на попе и какое-то покраснение на половых губах, и то же самое вульвит, они идут рядышком, и это примерно одна группа будет рекомендаций.
В каком случае нужно обратиться к врачу, если вот, ну, подозрение, например, вульвит, ну, да, и мама думает, нужно ли обращаться к врачу, или я могу собственными силами решить эту проблему?
Собственно говоря, да. Мы всегда говорим о том, что если вот у вас один раз покраснело, вы сами знаете, что мы долго погуляли, вы все смыли, промыли, кремом помазали, все прошло, ну, тогда да. Если не проходит покраснение, если оно усиливается, если ребенок беспокойный при этом, то есть он плачет, когда писает, он плачет, когда какает, то есть это раздражает его. Если мама заметила, что появились какие-то вне из...
Просто появились,
да,
выделения.
Появились выделения. Любого цвета у детей они могут быть. То есть здесь мы у детей в принципе в норме не должно быть выделений никаких, поэтому мы ориентируемся на то, что они в принципе появились. Там белые, слишком обильные, жидкие какие-то. Ну, тем более, если зеленые, то, конечно же, здесь требуется осмотр гинеколога, требуются дополнительные анализы, те же самые мазки на флору. Очень часто родители пугаются того, что мы говорим, мы возьмем анализ, возьмем мазок, потому что сразу, а как же, она же маленькая. Очень аккуратно, специфически берутся мазки у детей, но они тоже берутся, этого не нужно бояться. Они берутся такими же зондами, в принципе, как и у взрослых, но осмотр, конечно же, проводится по-другому, с учетом детского возраста. В частности, если говорить о нашей клинике, у нас есть и пеленальные столы для детей для до года, и дети до года осматриваются на пеленальных столах, гинекологическое кресло регулируемое, которое, опять же, можно ребенку любого возраста совершенно комфортно устроиться на данном кресле. Конечно, осмотр всегда с родителями, в присутствии родителей. Сначала мы всегда объясняем, в первую очередь, родителям, что мы будем делать, потому что здесь очень важно сначала успокоить маму, чтобы она понимала, что будет происходить. Ну и потом, конечно же, с ребенком. Это, ну, основное, наверное, правило работы детского гинекологического кабинета.
Раз мы уже подходим к такому более возрасту, взрослому, наверное, ближе там, к 10 годам,
ближе,
да?
К началу подросткового возраста.
То вот здесь, наверное, есть определенные какие-то проблемы. Это же такая вот, получается, как бы чертолиния. Например, если девочка, то это уже период полового созревания. И здесь, наверное, для родителей тоже нужно знать какие-то определенные моменты.
Ну, здесь, да, тоже есть ряд своих особенностей. Но, наверное, вот здесь стоит говорить о том, что сейчас желательно бы родителям готовиться к половому созреванию своих.
Родителям или родителям готовить своих детей?
Ну, сначала, наверное, готовиться родителям, а потом родителям готовить своих детей.
С какого
потому
момента?
Что половое созревание, оно же не за горами на самом деле, оно всегда приходит неожиданно для родителей. Угу. И у девочек очень часто мамы там, в 7-8, там, вот этот возраст, там, где-то, ну, скажем так, с 7 до 9 лет в какой-то момент, они сами этого пугают, что начали формироваться молочные железы. Конечно же, там иногда девочки тоже, они к этому не готовы, и они, мама, что-то не так. И родители
пугаются. Но это же постепенный все равно процесс.
Это постепенный процесс, но начальный вот это, когда ничего не было, и потом вдруг что-то появилось, он может сопровождаться небольшим болевым синдромом, когда девочки говорят, у меня еще что-то болит, мне больно, когда
это нормально? Набрала.
Это нормально. Это абсолютный физиологический процесс, но нужно быть к этому готовым. Поэтому... Ну, мы обычно тоже с родителями на профилактическом приеме, который у нас вот в 6 лет уже идет, разбираем, что сейчас большое количество литературы, которая
скажем,
наглядная.
Назовем эти
буквы. Да, мы можем даже вот, в принципе, основные, наверное, самая популярная книга — это «Интимный ликбез». Она есть везде, доступна и на... маркетплейсах, там и Озон,
и мы сейчас как раз открыли, нашли прям сразу «Интимный ликбез с родителями» и без Ерболенко и Гилевич.
Да, вот эта книга, она самая... Она в картинках, она рассчитана именно на вот такое чтение с детьми, она поэтапно показывает вот эти вот моменты полового созревания именно и родителям, и детям. То есть это же всегда неудобно отвечать на какие-то вопросы своих детей, а здесь вот раз, наглядное пособие ты
открыла. Придумать, как сказать, да?
А здесь не надо ничего придумать. Здесь можно говорить, а сейчас мы с тобой посмотрим, и все. И ребенок, он уже поглощен, собственно, книжкой, там в 6 лет они легко очень идут на контакт вот этот визуальный, когда это картинка, а там мама уже только где-то что-то прочитала. То есть и вот эти моменты, что сначала там, да, будет расти грудь у девочки, и ты, она будет... Они же все равно видят родителей, они понимают, что родители-то не так выглядят. Но когда наступит тот момент, когда я тоже буду выглядеть не так? Все родители хотят этот момент оттянуть, дети хотят, чтобы было побыстрее, но когда он наступает...
Как будет на самом деле, не знает никто.
У всех всегда случается такой небольшой шок. А как же будет? Да. И вот здесь тоже очень важно пройти вот этот этап, когда девочка перейдет, скажем так, из-под опеки мамы уже на собственное попечение. Обучить ее той же самой гигиене уже, как девочка должна подмываться, подобрать средства для интимной гигиены уже вот в этом возрасте. Опять же,
я предлагаю прям ненадолго прерваться, угу. потому что это еще отдельная большая, как мне кажется, тема. Как раз вторая книга, которую мне Юлия назвала «Путеводитель от подростка к взрослому». Здесь у нас вот дальше следующая, как раз, мне кажется, путь, который мы хотим пройти. Напомню, что Юлия Герасина у нас сегодня, врач-гинеколог детского подросткового возраста детской клиники «Совенок» в гостях. И если у вас есть какие-то вопросы, вы тоже можете задавать. Группа ВКонтакте «Серебряный дождь». Здесь прямая трансляция. Мы вернемся скоро.
Экология мозга. Экология мозга.
И снова мы возвращаемся. «Серебряный дождь», «Экология мозга». В студии Яна Данич, а напротив меня Юлия Герасина, врач-гинеколог детского подросткового возраста детской клиники «Совенок», куда приглашаем вас, если у вас есть дети. Я так понимаю, что в этой клинике ответят на любой ваш вопрос, но вот в данном случае сегодня мы как раз разбираем сферу деятельности врача-гинеколога детского именно.
Да. Да, в клинике у нас есть абсолютно все специалисты, в том числе и гинекологическая служба, которая, опять же, представлена несколькими врачами, и помощь гинекологическую мы готовы оказывать просто... Ну, если бы мы работали 24/7, то, наверное, 24/7, ну, а так, конечно, 7 дней в неделю в часы работы клиники. Да, и мы остановились вот на половом созревании и с начальных этапах обучения детей и вопросов гигиены. И вот здесь немножечко хочется остановиться на средствах для интимной гигиены, потому что очень большое количество сейчас представлено и для детей, и для взрослых, и на самом деле нет какого-то суперуниверсального и обязательного средства для интимной гигиены, но очень часто задают вопрос, чем подмываться. Ну и всегда мы рекомендуем для детей и для взрослых, конечно же.
Ромашку?
Нет, ромашку только в некоторых случаях. Утром и вечером, естественно, гигиенический профилактический душ, а вот специфические средства, и даже не специфические средства, вообще какие-то мыла использовать для детей не несколько раз в неделю, даже не каждый день.
То есть
для малышей
мыло мы даже и не используем для этого.
В большинстве случаев постоянно мыло мы не используем, потому что это агрессивная среда, щелочная среда, особенно детская кожа, которая очень чувствительна, вот как многие могут говорить, да мы при каждой смене подгузника там моем мылом. Нет, так делать не нужно. И во взрослом возрасте тоже так делать не нужно. А вот именно подростковый, вот этот переходный возраст, здесь очень большую роль играет момент того, что ребенка нужно приучить как раз-таки пользоваться этим средством, но, опять же, не замывать себя. И здесь, ну, разбирать все по маркам, конечно же, не имеет большого значения. Можно подбирать комфортные марки из того, что представлено в разных регионах, но обращать внимание на состав.
Вот я хотела спросить, допустим, я вижу мыло, где написано 0+, у меня маленькая девочка, там, допустим, да, я вижу 0+, значит, все нормально, но на что я должна обратить внимание?
Не всегда будет 0+ нормально, потому что обращать внимание все-таки нужно на состав. И если взять те мыла, которые позиционируются как средство для подмывания мальчиков, девочек, средство для подмывания младенцев, и в дальнейшем средства для подмывания взрослых, они все-таки должны быть очень-очень мягкими средствами, не травмишь. Ну, и ноль парабенов, это, конечно же, прям вот такой идеальный вариант. Это эко-продукты. Не все будут пользоваться такими продуктами, и у нас на самом деле не все прям ноль парабенов. И без ПАВ средство не будет мылиться. Ну, мы прекрасно понимаем, что это будет либо какой-то просто гель. Для детей это вообще не актуально. Им важно, чтобы это все-таки немножко как-то пенилось. Поэтому
и пахло вкусно.
Но вот пахло вкусно здесь, конечно, не совсем подходящий момент. Но, тем не менее, любое средство, которое используется для подмывания от нуля и до 100, оно должно содержать в своем составе, естественно, воду и, естественно, мягкий ПАВ. Основное, на что вот мы обращаем внимание, всегда в составе, на задней стороне коробочки, там всегда будет написано, там будут либо буквенные обозначения, SLS.
SLS. Что это такое?
Это лаурат сульфаты, натриевые соли. Это вот как раз-таки вот эти поверхностные вещества, активные вещества, которые создают вот эту активную мед. Вот средства для интимной гигиены SLS или и будет SLES или лаурет сульфаты, лаурил, лаурет сульфат, они вот как раз-таки нежелательны в составе средств, особенно детских средств для подмывания.
То есть вот эти буквы как раз они нам не нужны.
Нежелательно, чтобы они там были. Лучше, чтобы это были магниевые соли. Почему? Потому что это более натуральное будет поверхность. Это тоже поверхностно-активное вещество, но оно более мягкое, оно меньше травмирует кожу. Именно вот эта сухость, которая вызывается, она связана вот с вот этим составом.
Магниевые соли, как они будут идентифицированы?
МЛС будет написано.
А, МЛС. Да. Все просто.
Да, тут запоминаем, все просто. Видим, либо будет написано там, ну, по обычно латинскими буквами пишут магниум, лауратум, сульфатум, там, ну, так, ну, МЛС вот такое. То есть на это мы можем обращать внимание.
Запоминаем.
И брать не название какое-то, а именно просто прочитать состав. Даже это не обязательно должно быть прям супер мыло какое-то, что там для интимной гигиены. Это может быть просто какой-то гель для подмывания, но вот с таким составом. Если для взрослых мы говорим, о девочках уже, подростках, то тоже мы начинаем с таких же средств. Сейчас есть там средства, прям написано для девочек. Но вот есть те, которые все-таки будут с абсолютно таким же составом, грубо говоря, как мыло для рук, и те, которые будут с подходящим составом. Есть еще в интимной косметике, там, конечно, более такие сложные составы, которые вообще не содержат ни МЛС, ни СЛС, но это в основном для взрослых. То есть для подростковой гигиены они могут быть использованы, а вот для детей они не совсем подходят, потому что лактобактерии в детском возрасте, они нам не нужны, скажем так. Не потому что они не нужны, а потому что они еще физиологически просто не приживутся и жить не будут там, и подбирать такие специфические средства не нужно. То есть основная задача родителей — подобрать очень мягкое средство, которое не будет сушить кожу и не будет травмировать кожу, и объяснить девочке, как подмываться.
Вот эта аббревиатура букв МЛС, она единственная или еще на что-то нужно обратить внимание при разборе этикетки?
Естественно, когда этикетку мы смотрим, там должно быть минимум всяких там добавок, ароматизаторов и всего остального, то, что будет уже с циферным таким соотношением. В основном самое простое средство для гигиены будет содержать, первое, это будет вода, дальше будет какое-то поверхностно-активное вещество, СМ, там некоторые гликозиды могут быть, кокосовое масло может быть, какие-то еще там несколько спиртов, это все все-таки именно такие моменты. Косметических, опять же, глицерин иногда может быть использован. Не всегда хорошо, что он есть в составе, но в некоторых средствах он допускается. Ну и дальше пойдут уже все остальные ароматизаторы и красители. То есть средство в идеале должно быть прозрачным и пахнуть, ну, так именно, кисловатым мылом. Да. То есть вот это вообще идеальный вариант. Если там у нас оно ярко-розового цвета, не бутылочка, а само средство, то, конечно же, мы понимаем, что там еще что-то добавлено. Там даже с самым мягким ПАФ неизвестно, какая будет реакция на это средство. Это
потому тоже что сейчас добавки усилители.
Да, добавки, они всегда как-то, как бы они будут влиять, неизвестно. Ну и, опять же, дальше по половому созреванию. Родители должны быть готовы к росту своего ребенка. И следующий этап — это, наверное, уже сама менструация, к которой никогда никто не бывает готов. Ни дети, ни родители, опять же. И вот здесь очень важно, опять же, знать какие-то определенные характеристики этой первой менструации, менструального цикла, для того, чтобы понимать, а все ли хорошо, все ли в норме.
Что нужно знать?
Самое простое, что нужно знать, что никогда менструация не должна ухудшать состояние.
Это прям нонсенс, мне кажется,
ну,
сейчас.
Нет, это не
для
нонсенс.
Всех, потому что как это? Ну, если вдруг приходит
эти дни, она может
быть
чувствительна.
Так.
Да, мы можем ее ощущать и чувствовать, но это не должно быть каких-то там обильных выделений, когда приходят родители и говорят, да она даже в школу у меня не ходит, она выйти никуда не может. Но у меня было так же. Я все понимаю, да, что, возможно, действительно там было так же, но это же не значит, что это так должно быть. И когда изначально с самого там, раннего возраста, уже там с самых первых менструаций
это у нас болезненно.
Они идут по кровотечениям, по типу вот таких кровотечений, там по 7-10 дней болит живот, она не может выйти никуда, ни в школу, ни на какие-то занятия, мы прекрасно понимаем, что качество жизни ребенка здесь значительно ухудшается. А это уже о здоровье вообще никак не говорит.
Если это не является нормой, мы вот сейчас выясняем, то с этим можно что-то делать?
С этим можно и нужно что-то делать, но для того, чтобы что-то сделать, нужно в первую очередь понять, а в чем причина? Причин много, почему бывают нарушения вот такие нормального ритма менструации, нормального менструального цикла, и они могут быть действительно наследственными, и действительно так было у бабушки, у мамы, но это не значит, что у них все было там, ну, супер хорошо.
А значит ли это, что мы это можем поменять?
А значит, что мы можем это откорректировать, наладить, вернуть в какую-то норму, либо исправить полностью в некоторых ситуациях, потому что не все мы можем исправить кардинально, конечно же, но некоторые моменты подлежат практически полной коррекции.
Это решается медикаментозно?
Это в основном решается медикаментозно, конечно же. Есть дополнительные и физиолечения используются в гинекологии. В некоторых случаях и психолог подключается, но это тоже ряд своих особенностей.
Так.
Есть препараты специальные, которые у детей используются и могут переходить в дальнейшем и во взрослую практику. И, конечно же, у детей чем быстрее начинается какая-то коррекция, если нарушение цикла есть, тем, скажем так, она будет более мягкая, ну, насколько мы можем себе это позволить, потому что, конечно же, все зависит непосредственно от того, какая причина вызвала подобное нарушение, потому что если, например, девочка с, ну, мобильными менструациями, когда они не заканчиваются, идут очень долго, и мы с такими случаями сталкиваемся, не часто, но тем не менее сталкиваемся, причиной может быть аномальное развитие гениталий, которое может потребовать оперативного лечения. И, конечно же, чем раньше мы это выявляем, тем более, скажем так, у нас больше времени, чтобы подготовить и ребенка, и маму, провести госпитализацию, провести полное обследование, потому что это требует коррекции вот сейчас, когда оно сложилось. Болезненные менструации, когда болит живот, и мама приходит, говорит, да мы лежим, вообще никуда не встаем, тоже... К сожалению, нужно
проблема, с которой нужно обращаться,
потому что причина, опять же, может быть разная, и тоже это может быть связано с аномалиями развития внутренних гениталий, когда это там и дополнительные рога матки, и это требует оперативного лечения. И чем быстрее мы это выявляем, чем быстрее в итоге это корректируется, тем мягче, скажем так, само лечение, и тем меньше последствий.
На самом деле, мне кажется, многие этого действительно не знали.
Многие,
какая-то
да.
вот тенденция о том, что это болезненный процесс.
Ну что, как
нужно
приговор, вот все.
Получить выходной, отдать ребенку отдохнуть. То есть, ну, да.
Многие девочки этим пользуются на самом деле. Ну, такая тоже, не знаю, новость или не новость для родителей, когда ничего не беспокоит на самом деле, ничего действительно не болит, но чтобы не пойти в школу, не пойти на физкультуру, например, многие говорят, да, я там себя так плохо чувствую, я никуда не пойду. То есть это уже само наше отношение к тому, что все должно быть плохо. Почему-то.
Сами себя настраиваем еще отчасти.
Да, вот этот психологический момент тоже есть. Но есть и проблема. И ее нужно решать. Это то, что касается, вот опять же, тех же самых обильных болезненных менструаций. Бывают проблемы обратные, когда менструации не приходят, когда они идут с большими-большими интервалами, очень там по 3-4 месяца менструации нет. И очень часто девочки приходят и говорят, а, у нас так всегда, нам сказали, установится. А у нас уже 4 года ничего не устанавливается. То есть тоже это не норма, и, конечно же, с этим нужно работать как можно раньше, потому что чем позже выявляется причина, чем уже более запущены, скажем так, проблемы, тем сложнее бывает ее корректировать, и это требует уже и гормональных препаратов, и дополнительного какого-то обследования.
Юля, давайте коснемся нормы. Вот в каком возрасте все-таки более-менее в норме? Я понимаю, что сейчас это, наверное,
цифра варьируется. Это большие интервалы в основном.
Нет, приходят, собственно говоря, менструации у девочек.
В основном менструации приходят в 11, 12, 13 лет. Это самая частая цифра. Могут быть и более ранние менструации, и 10 лет, 10,5 лет вообще считается вот крайней вот этой, скажем так, сейчас на данный момент. 10,5. 10,5 лет, когда мы уже не будем выставлять диагнозом преждевременное половое созревание или раннее половое созревание. Это уже будет как бы норма. В рамках, скажем так, ну, относительной нормы. Но это тоже имеет свои последствия. Чем раньше приходит менструация, тем выше риск и тех же самых кровотечений, и в последующем каких-то заболеваний, которые будут связаны с гинекологией, поэтому, конечно же, девочек стоит обследовать и наблюдать с более раннего возраста, чтобы не пропустить какие-то такие моменты, которые придется потом корректировать, опять же, гормональными препаратами. Самый поздний возраст, когда может прийти менструация, это 15 лет.
Это норма.
Это норма. То, что вот мы сейчас говорим о норме. До 15 лет, опять же, не выставляется диагноз. Это если только касается менструации, опять же, не выставляется диагноз задержки полового созревания. Но это при условии, что все другие вторичные половые признаки сформированы. То есть это ну, обычная сформировавшаяся девочка, все есть, нет только менструации. До 15 лет их может не быть действительно, и это... Конечно же, наблюдается и обследуется, но не требует каких-то там супер таких, скажем, объемных методов обследования.
И при этом вот наступление в первый раз менструации, оно не болезненное, мы подчеркиваем еще раз.
В первый раз может быть по-разному. Кто-то приходит и говорит, я чувствовала, что у меня тянущие небольшие боли, которые могут быть ну, все-таки в норме. Большинство говорит, я чувствую. Но как бы мне не требуется ничего принимать. Мне не нужны обезболивающие. Ну, там вот буквально за день я чувствую, что начинает подтягивать живот. Да, это норма.
Сколько времени в норме должно длиться?
Сама менструация может длиться в норме от 1 до 7 дней, собственно говоря. Ну, один день все-таки тут вопрос, почему один, а так 2-3 дня. Это вполне себе допустимая продолжительность цикла.
Чередование.
Максимум до 7 с интервалами. Вот в подростковом возрасте вот этот интервал, он очень вариабелен. От, считается, что норма все-таки от 21-24 дней до у подростков там 38, даже 40 дней. Почему? Потому что еще идет формирование.
Сколько цикла должно сформироваться? Вот вы сейчас сказали, что да, вот, сказали, вообще... что сформируется, оно устаканится. Сейчас очень красиво. Катенька, ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.
Да, то есть вообще в целом, если все хорошо, то цикл, он установится сразу.
Ага, вот так.
Да, но допускается выпадение нескольких циклов в первые полгода. То есть то, что они пришли, потом месяц нет, потом там через месяц они снова пришли.
Спасибо. Юлия Герасина с нами сегодня, детский врач-гинеколог. Мы вернемся очень скоро.
Экология мозга. Экология мозга.
Да, тема сегодняшнего эфира – детская гинекология и детская подростковая. И в гостях у нас сегодня Юлия Герасина, врач, детский врач-гинеколог. Остается у нас совсем немножечко времени. Мы достаточно, мне кажется, подробно обсудили сегодня много всевозможных аспектов. И, мне кажется, полезной информации сегодня для родителей немало. А завершая, я думаю, вот мы, наверное, коснемся, уже коснулись подростков, да, здесь мы что-то упустили или...
Ну, это настолько вроде и узко, и обширно, что сложно сказать, упустили мы что-то или нет, но стоит сказать, наверное, о том, что вообще в целом, с чем работает наша клиника, и что еще мы можем, кроме как там нормальный цикл или ненормальный цикл, вообще в нашей клинике проводить. На наших гинекологических кабинетах в целом доступен весь ряд обследований, начиная вот от нуля и заканчивая подростковым возрастом, то есть это и мазки на флору, и посевы для определения некоторых инфекционных заболеваний. Это актуально и для детского, и для подросткового возраста. Для более взрослых подростков, скажем так, у нас тоже предусмотрен весь спектр обследования на инфекции, передающиеся половым путем, и ПЦР-анализы, и анализы крови, которые необходимо при этом все-таки проводить. То есть это неотъемлемая часть гинекологии, и все это можно сделать и выполнить именно в нашей клинике, непосредственно обратившись к гинекологу. Также может быть проведена кольпоскопия в некоторых случаях непосредственно также на приеме. У нас оснащены кабинеты видеокольпоскопами. Да, и все это проводится. Удобно то, что всегда в клинике ведут прием врачи ультразвуковой диагностики, и все острые жалобы, тот же самый острый живот у пациентов в любом возрасте, начиная от детей и заканчивая взрослыми, мы можем сразу же этим же днем в целом проводить обследование и исключать или подтверждать какую-то гинекологическую патологию или, например, выявлять в итоге хирургическую патологию. То есть у детей тоже могут быть и кисты яичников, и какие-то перекруты придатков. И все это может быть выявлено вот сразу, скажем так, одним днем и перенаправлено на соответствующие стационары уже именно профильных клиник в городе. Ну и, конечно же, говоря о подростках, хотелось бы напомнить немножечко, так, что также у нас можно пройти осмотр гинеколога для дополнительных справок и комиссий при трудоустройстве на работу, например, в том числе для поступления в вузы, то есть то, что либо не делают там по месту жительства, либо не всегда, например, когда они устраиваются на работу, та клиника, которая там проводит профосмотр, делает осмотр гинекологом девочек, можно дополнительно приходить к нам в клинику, мы делаем осмотр, делаем специальное обследование и также, соответственно, выдаем заключение, которое может быть предоставлено на работу. Ну и, в частности, это требуется вот для девочек, которые поступают в медколледжи, кулинарные колледжи, медицинские вузы, когда требуется осмотр вместе с анализами. То есть тоже все это можно у нас в клинике пройти. Ну и весь профилактический прием, то есть все любые вопросы, которые возникают у родителей, у девочек, начиная от самой простой гигиены и заканчивая в некоторых случаях даже вопросов, там и контрацепции в том числе, конечно же, мы разбираем, подбираем и весь спектр обследований, который при этом необходим, мы можем выполнять сразу непосредственно в клинике.
Мне кажется, это очень удобно, когда в одной клинике можно сразу и решить ряд проблем, сразу же и обследование, и, соответственно, и рецепт получить, и лечение и тому подобное. Ну и, естественно, мне кажется, Юлия сегодня очень подробно все объяснила, рассказала, и если у вас какие-то вопросы, проще, мне кажется, обратиться к специалисту и уже вам лично все расскажет.
Да. Ну, иногда бывает, что даже если сразу какой-то вопрос не возник, например, бывает, направляют там педиатра или нефролога, гинекологу, не поняли, зачем родители, мы, конечно же, все равно все разберем очень подробно, понятно, чтобы больше у родителей не возникало вопросов вообще, почему детям тоже нужен гинеколог, и иногда нужен даже больше, чем в некоторых случаях, чем тем же самым взрослым, например.
Да, этот вопрос мы как раз сегодня поднимали. Нужен ли детям гинеколог, и какими именно проблемами занимается детский гинеколог? Именно врач-гинеколог детского подросткового возраста детской клиники «Совенок» Юлия Герасина сегодня была у нас. Спасибо огромное.
Спасибо.
Всем желаем здоровья, и детям, конечно же, тоже в первую очередь. Пока-пока.
Экология мозга. На серебряном дожде в Саратове.